минут в эфире информационная программа «Время свободы». Парламентская ассамблея Совета Европы проводит дебаты о российских выборах. Ассоциация «Голос» запустила обновленную версию карты нарушений на выборах. Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля согласовали с властями маршрут шествия по московским улицам и место проведения митинга. Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Сегодня парламентская ассамблея Совета Европы, сессия которой проходит в Страсбурге, проводит дебаты о российских выборах, как прошедших парламентских, так и предстоящих президентских. На сессии работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Надо сказать, что эти дебаты уже завершились, и тут в кулуарах шутили, что чем-то эти дебаты были похожи на советский автомобиль «Запорожец». С ним обычно шутили: полчаса позора, и ты на работе. Вот два часа позора, и российская делегация уже полностью свободна от каких-либо обсуждений выборов, которые здесь намечались очень серьезно. Намечалось сначала, еще до начала сессии, обсуждение в режиме так называемых экстренных дебатов с принятием резолюции. Но в самом начале работы этой сессии было изменено решение, было принято решение провести так называемые текущие дебаты, то есть просто депутаты обменивались мнениями, высказывались, и, конечно же, очень много говорилось о том, сколько нарушений было на российских выборах в Государственную Думу, что парламентская ассамблея Совета Европы ждет, что эти нарушения никоим образом не повторятся на президентских выборах. В частности, один из тех, кто начинал сегодняшние дебаты, докладчик по России Совета Европы Андреас Гросс, сказал, что люди в России почувствовали себя очень сильно политически уязвленными, когда прямо у них на глазах, но без согласования с ними, на съезде «Единой России» было решено, что Владимир Путин идет в президенты, а Дмитрий Медведев идет в премьеры. И Гросс сказал, что вообще-то теми, кто это устроил, было забыто, что власть – это не частная собственность, и что власть чиновники одалживают у народа на время между двумя выборами. Ну и, соответственно, поэтому к выборам в Государственную Думу было приковано такое внимание, и поэтому вскрылось такое количество нарушений. Но надо сказать, что российскую делегацию, она сама защищала себя довольно серьезно. Тут, например, Леонид Слуцкий, который временно возглавляет сейчас эту делегацию на этой сессии, говорит, что вот смотрите, я из ЛДПР, и я сейчас возглавляю делегацию, я из оппозиции, он сказал это в зале. Ну и надо сказать, что из дружественных делегаций стран бывшего Советского Союза, например, из Грузии и из Азербайджана, также раздавались голоса о том, что не надо судить строго. Например, Иван Попеску, глава украинской делегации, сказал, что по словам Центральной избирательной комиссии, очень малая часть заявленных нарушений подтвердилась. При этом именно он говорил в том же зале, в котором говорилось, что Центральная избирательная комиссия, собственно, пыталась нарушения не замечать. А Самат Сеидов, руководитель делегации Азербайджана, сказал, что вообще-то Россия – это огромная страна, над которой одновременно заходит и восходит солнце, и когда вы требуете в ней каких-то изменений, изменений нужно требовать постепенных, а то можно навредить. Таким образом, дебаты эти прошли, люди обменялись мнениями, и все, голосования не было. Совершенно очевидно, что теперь ПАСЕ будет ждать, конечно же, президентских выборов. Очень скоро Тини Кокс и его коллеги приедут в Москву, и они обещают, что если нарушения повторятся, то уж тогда срочные дебаты с резолюцией будут обязательно. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Данила Гальперович. Сегодня первый официальный день работы наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на президентских выборах в России. О том, как будут работать европейские наблюдатели в рамках этой избирательной кампании и во что выльется доклад о ситуации на выборах, на пресс-конференции в Москве рассказала глава миссии Хайди Тальявини. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова побывала на этой пресс-конференции.
За ходом президентской кампании в России будут следить чуть больше 200 европейских наблюдателей. 15 экспертов уже находятся в Москве, они будут руководить работой региональной сети. Еще 40 долгосрочных наблюдателей разъехались по регионам, а в день выборов, 4 марта, к ним присоединятся 160 краткосрочных наблюдателей. Рассказывая о составе наблюдателей, глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Хайди Тилерини отметила, что они представляют почти все страны, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Будут представители всех 56 стран-членов ОБСЕ, почти. И ни одна из стран не может предоставить более чем 10% от общего числа наблюдателей. В первую очередь мы занимаемся анализом существующего законодательства. Мы пообщаемся с кандидатами на пост президента, мы пообщаемся, соответственно, с главами избиркома и с гражданским обществом. А также мы будем наблюдать за последней стадией подготовки к выборам. Мы будем следить за тем, как проходят избирательные кампании и как они освещаются в прессе. Все это будет являться составной частью нашей оценки, которая будет опубликована наряду с нашей оценкой самого дня голосования.
Хайди Тилерини подчеркнула, что европейские наблюдатели работают в России по приглашению властей и Центральной избирательной комиссии, которые, во всяком случае, на словах, высказывают заинтересованность в проведении честных и прозрачных выборов. Некоторые инициативы, призванные поддержать это намерение, в частности, установка веб-камер на избирательных участках, по мнению Хайди Тилерини, могут свидетельствовать о серьезности намерений. Однако камеры вряд ли могут предотвратить злоупотребление.
Это очень интересная идея, интересная мысль. Но нужно посмотреть, как все это будет работать. И хорошо бы, чтобы кто-то из представителей нашей комиссии посмотрел, как будет работать подобная новая система голосования. Потому что есть еще ряд вопросов, на которые предстоит ответить. Веб-камера показывает только то, что можно увидеть глазом. Но на самом деле есть более интересные вещи, которые камера не фиксирует. Например, как производится подсчет голосов, как, соответственно, они потом протоколируются, как результаты голосования на избирательном участке перемещается на следующий уровень, каким образом хранятся эти данные, кто имеет к ним доступ. Таким образом, вы видите, что есть еще ряд вопросов, на которые нужно ответить, на которые не отвечает веб-камера.
Члены миссии европейских наблюдателей останутся в Москве до середины марта, чтобы, как пояснила Хайди Тилерини, понаблюдать за ситуацией, которая последует за выборами президента. Предварительный отчет наблюдателей станет известен на следующий после голосования день, а подробный доклад появится спустя 2 месяца после выборов. Глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заверила, что отчеты наблюдателей будут независимыми, честными и беспристрастными. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Монах Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17:15. Я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
О намерении участвовать в акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве заявили уже более 20 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Городские власти сегодня согласовали протестную акцию в центре города, изменив, однако, маршрут шествия и место митинга. Кандидаты в президенты России Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Геннадий Зюганов на прошедших сегодня в Москве дебатах «Честные выборы. Открытая трибуна» сделали свои предложения по реформированию избирательной системы. Встречу организовала «Единая Россия». Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прибудет в Москву в начале февраля для оценки ситуации перед президентскими выборами в России, намерена встретиться с Владимиром Путиным. Представители миссии проведут переговоры с другими кандидатами на пост президента России. Следственный комитет России назначил дополнительную экспертизу по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В частности, проверяется принадлежность ДНК, обнаруженной на пистолете, из которого в 2006 году была застрелена обозреватель «Новой газеты». Более 4000 гражданских активистов задержаны в России в прошлом году во время массовых уличных акций. 117 из них подверглись уголовному преследованию, говорится в опубликованном сегодня исследовании про защитной ассоциации «Агора». В Мурманске вспоминают погибших на платформе «Кольская» в Охотском море. Плавучая буровая установка затонула 40 дней назад. Спасти удалось 14 человек, 17 были найдены погибшими, 36 считаются пропавшими без вести. Защита бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, приговоренной к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, сегодня вновь обжаловала приговор. В Ираке не менее 13 человек погибли в результате 2 терактов. Первый произошел в городе Мусаяб к югу от Багдада, другой в Киркуке на севере Ирака. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени. В нашем эфире, как всегда, радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Российский час». И, как всегда, «Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня в выпуске у нас в гостях знаменитый танцор Николай Цискоридзе. В эфире «Радио Свобода» эксклюзивное интервью с ним. Дневники Михаила Богословского будут представлены в российском часе «Поверх барьеров». Часть программы посвящена памяти знаменитого петербургского экскурсовода Дмитрия Мачинского. Итак, «Поверх барьеров», «Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня впервые в эфире в 23 часа по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 18 минут. Вернемся к теме выборов в России и акций в защиту честных выборов. Сегодня Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» провела в Москве мероприятие, которое называлось «Общественный трибунал. Очевидное и невероятное в выборах 4 декабря». Речь идет о выборах в Государственную Думу, которые состоялись в декабре прошлого года. Правозащитники привели доказательства нарушений на парламентских выборах на примере одного из российских регионов. А накануне представители «Голоса» рассказывали о новых проектах, созданных для наблюдения за тем, как проходит президентская предвыборная кампания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джанпаладова.
Мероприятие под названием «Общественный трибунал. Очевидное и невероятное на выборах 4 декабря 2011 года» началось с небольшого переполоха. Утром к зданию правозащитного центра «Мемориал», где должна была пройти презентация, приехали сотрудники правоохранительных органов. Им поступило сообщение о заложенной бомбе. Подробнее об этих событиях «Радио Свобода» рассказала Дарья Соболева, менеджер по организации мероприятий Международного правозащитного центра «Мемориал».
Судя вот по копии, которую нам предоставили милиционер, был приказ охранять сегодняшнее мероприятие. Утром приходили собаки, проверяли зал и проход к залу. И нам милиционер дал информацию, что вчера кто-то звонил и сказал, что будет за окнами, что будет бомба. Получила документ, где по факсу видно, что распоряжение, уже приказ об охране этого мероприятия милиции был в 17:18 вчерашнего дня. И они просто вот утром все проверили. Не знаю, может быть, они там дежурят, но, по-моему, они ушли где-то в 11 часов.
В течение всего мероприятия в здании мемориала дежурил полицейский. Как рассказала Лилия Шибанова, исполнительный директор Ассоциации «Голос», цель этой презентации – организовать общественные слушания и дать экспертную оценку того, как проходили парламентские выборы в регионах России, в данном случае в Астраханской области. Кроме того, подобные отчеты будут представлены еще по трем регионам. Подробнее о том, почему первой для презентации была выбрана Астрахань, и о типичных нарушениях говорит Лилия Шибанова.
Первый регион Астрахань попал в силу того, что документы готовы к суду, и, собственно, уже в суде, и поэтому более-менее мы готовы просто презентовать. Вторым регионом будет Самара, потом Санкт-Петербург и Москва. Выбрали эти четыре региона, исходя из того, что это регионы, где достаточно много было нарушений, и в то же время они достаточно типичные для России. Центральные – это все-таки обычный российский регион. Что касается Астрахани, она действительно отличается очень грязными выборами на всех местных выборах и региональных. И нарушения идут системно с 2007 года. Мы это постоянно отмечаем в своих докладах. Пиком этих нарушений стали выборы в Государственную Думу. Этот беспредел уже хочется показать в картинках. Это нарушения по всем видам российского законодательства, начиная от регистрации кандидатов, проведения агитации и фактически, конечно, самые массовые прямые фальсификации при подсчете голосов.
Лилия Шибанова уточнила, что отчет по выборам в Самарской области будет представлен 3 февраля, а даты презентации по выборам в Москве и Санкт-Петербурге будут известны позже. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В ночь на 26 января представителям российской оппозиции и мэрии Москвы все-таки удалось согласовать на переговорах друг с другом маршрут шествия и место проведения митинга за честные выборы 4 февраля. Как сообщил заместитель мэра Александр Горбенко, шествие пройдет от метро «Октябрьская» по улице Якиманка до Болотной площади, где и состоится митинг. Первоначально организаторы акции подавали заявку на проведение шествия от Калужской площади по Садовому кольцу улицу до Манежной площади, но тогда власти Москвы маршрут отказались согласовать. Бурные переговоры длились несколько дней, и только минувшей ночью удалось достигнуть компромисса. Итоги переговоров в интервью моей коллеге Светлане Павловой прокомментировал один из лидеров оппозиции Владимир Рыжков.
В какой атмосфере проходили эти переговоры? Тяжело ли было добиться компромисса?
Ну, конечно, тяжело. Потому что были разные совершенно позиции на старте. Протестное движение настаивало на том, что шествие должно пройти по центру Москвы, что оно должно завершиться митингом, что это должна быть важная символическая дата 4 февраля, которая выпадает на субботу. Мэрия настаивала на другом. Мэрия говорила, что нужно это делать только в воскресенье, что нужно это делать не в центральной части города. Поэтому предлагалась Фрунзенская набережная и Лужники. Поэтому это была очень тяжелая ситуация, потому что люди сказали, очень многие в интернете, что что бы ни решили власти, они все равно выйдут 4-го в центре Москвы. Поэтому тяжелые были переговоры, но в конечном счете, я думаю, что решение принято в соответствии с законом, со здравым смыслом. Это хороший взаимоприемлемый вариант. Шествие состоится, полноценное, состоится митинг. Это будет суббота, это будет 4 число. И сейчас очень важно, после того, как решение принято, и после того, как есть гарантии безопасности, очень важно, чтобы вышло как можно больше людей. Сейчас главный ключ к успеху, главный ключ к тому, чтобы требования Болотной и Сахарова были выполнены, это чтобы пришло как можно больше людей.
А какое число участников удалось согласовать, отличается ли оно от изначальной заявки?
Заявка подана стандартная, заявка подана на 50 тысяч. Мы рассчитываем, конечно, не меньшее число, чем это. А вообще, на самом деле, чем больше придет людей, тем лучше.
А как вы считаете, поддержат ли все члены оргкомитета митинга новый маршрут и понравится ли он участникам акции?
Вы знаете, члены оргкомитета это, безусловно, поддержат все, потому что мы на оргкомитете обсуждали эти варианты, и вариант Якиманки обсуждался как один из приоритетных. Поэтому я не думаю, что не будет поддержки, поддержка будет. А что касается участников, я думаю, что людям понравится идти по одной из центральных магистралей города в сторону центра и завершить митингом на уже ставшей для нас такой намоленным местом, не знаю, как выразиться правильно, но уже символическим и историческим местом Болотная площадь.
Правда ли, что в мэрии произошли какие-то кадровые перестановки в ходе этих переговоров?
Нет, это неправда. Это случайное совпадение, что как раз в эти дни был назначен новый начальник департамента общественной безопасности, но это никак не связано с переговорами. Это просто случайное совпадение.
Напомню, что это был один из организаторов шествия и митинга за честные выборы, который состоится 4 февраля, Владимир Рыжков. Представители оппозиции мэрии Москвы согласовали окончательный маршрут шествия и место митинга после переговоров, которые продолжались несколько дней. Вопросы Владимиру Рыжкову задавала моя московская коллега Светлана Павлова. Московское время 17 часов 25 минут. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Россия все больше выглядит единственным защитником сирийских властей, обвиняемых в неоправданно жестоком подавлении выступлений оппозиции даже бывшими ближайшими союзниками. Если верить дипломатам, работающим над проектом новой резолюции Совета Безопасности ООН, надежда на появление конструктивных предложений остается только у Москвы. Представители западных арабских столиц считают, что после гибели в Сирии 5 с лишним тысяч человек и провала миссии наблюдателей Организации арабских государств требуется, по крайней мере, жесткая резолюция с ясным выражением осуждения применения военной силы против протестующих. Защита российским МИДом сирийских властей диктуется далеко не государственными интересами России. Так считает мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Если посмотреть на противостояние вокруг сирийской резолюции в контексте других внешнеполитических акций России последнего десятилетия, то мы увидим со всей очевидностью, что ее действия диктуются двумя соображениями. Первое – это слепой, так сказать, узкий ведомственный интерес – продать все, что угодно, кому угодно, без учета последствий таких сделок для самой России. Наилучший пример – российская ядерная кооперация с Ираном, которая в долгосрочной перспективе представляет большую опасность для России, чем для западных стран. В сирийском случае это продажа вооружений. И второе – маниакальные имперские амбиции – воссоздание подобия Советского Союза со своими сферами влияния. маниакальные, потому что они попирают всякий здравый смысл. Я сейчас опасаюсь, что в худшем случае сирийская игра Москвы может привести к неприятным для всех последствиям, потому что чем дальше она настаивает на своем, тем больше ей придется поднимать планку противостояния. И это в действительности может привести к войне. Либо ей придется уступить, и она себя выставит в роли глупца. Это был американский политолог Эли Краковский. Не исключено, что вскоре России придется доказать делом свою готовность защитить Дамаск, если большинство Совета Безопасности решит выставить на голосование разрабатываемую сейчас резолюцию с осуждением действий сирийских властей. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанки объявил в среду о том, что Центральный банк будет поддерживать почти нулевую кредитную ставку еще в течение 2 лет, в надежде стимулировать экономическую активность в США. Слово Алану Давыдову.
Глава Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Бен Бернанке в среду заявил, что его ведомство, по крайней мере до конца 2014 года, будет поддерживать исторически низкий уровень учетной ставки от 0 до 0.25% годовых. Прокомментировать эту новость я попросил профессора Нортвудского университета в Мичигане Ричарда Эббелинга. Решение Федеральной резервной системы публично объявить о вероятном сохранении ключевой учетной ставки на практически нулевом уровне до 2014 года заставляет предположить, что управляющий совет Центробанка США рассматривает это как способ попытаться стимулировать инвестиции и снова активизировать ипотечный рынок, искусственно поддерживая низкую стоимость кредита. Каковы могут быть последствия этого решения для американской экономики? В краткосрочной перспективе кому-то этот шаг может показаться привлекательным, ибо послекризисное восстановление американской экономики продолжает идти вяло, и активность на рынке жилья остается на крайне низком уровне после коллапса 2008 года. Долгосрочная же проблема может состоять в том, что сохранение низкого процента учетной ставки вызовет опасные перекосы на финансовых рынках. Банк, по сути, предлагает неограниченный бесплатный кредит в попытке оживить ипотечный рынок, инвестиции, финансовые рынки, то есть вернуться к мерам, которые были одной из главных причин раздувания финансовых пузырей и кризиса 2008 года. Такие вещи никогда не даются даром, и возникает опасность сильной инфляции в будущем. Если эта мера сработает и действительно простимулирует экономический рост и подъем цен на недвижимость, то это очень скоро приведет к инфляции, и в какой-то момент Федеральной резервной системе придется прибегнуть к обратным мерам, чтобы обуздать инфляцию, вызванную ее монетарной политикой. Будет поднята учетная ставка, после чего многие инвестиционные и ипотечные заимствования вновь окажутся нежизнеспособными и нерентабельными. Иными словами, мы можем получить новые американские горки, смену искусственного бума новой рецессии. Сказал профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Московское время 17 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я представлю вам очередную краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
О намерении участвовать в акции за честные выборы 4 февраля в Москве заявили уже более 20 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Городские власти сегодня согласовали протестную акцию в центре города, изменив, однако, маршрут шествия и место проведения митинга. Кандидаты в президенты России Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Геннадий Зюганов на прошедших в Москве дебатах «Честные выборы. Открытая трибуна» сделали свои предложения по реформированию избирательной системы. Встреча организовала партия «Единая Россия». Миссия парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прибудет в Москву в начале февраля для оценки ситуации перед президентскими выборами в России, намерена встретиться с премьер-министром Владимиром Путиным. Представители миссии собираются провести переговоры и с другими кандидатами на пост президента России. Следственный комитет России назначил дополнительную экспертизу по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В частности, проявляется принадлежность ДНК на пистолете, из которого 2006 года была застрелена обозреватель «Новой газеты». Более 4000 гражданских активистов задержаны в России в прошлом году во время массовых уличных акций. 117 из них подверглись уголовному преследованию. Об этом говорится в опубликованном сегодня исследовании правозащитной ассоциации «Агора». В Мурманске вспоминают погибших на платформе «Кольская» в Охотском море. Плавучая буровая установка затонула 40 дней назад. Спасти удалось 14 человек, 17 были найдены погибшими, 36 человек считаются пропавшими без вести. Защита бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, приговоренной к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, сегодня вновь обжаловала вынесенный Тимошенко приговор. В Ираке сегодня 13 человек погибли в результате 2 терактов. Первый произошел в городе Мусаяб к югу от Багдада, другой в Киркуке на севере страны. Палестинская администрация сегодня объявила о прекращении диалога о возобновлении прямых переговоров с представителями Израиля. Организация Объединенных Наций выразила озабоченность в связи с вооруженными столкновениями между отрядами новых властей Ливии и оставшимися сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. На востоке Афганистана, в провинции Каписа, при минометном обстреле погибли женщина и ее маленькая дочь. Еще 6 человек были ранены. Председатель Хельсинской комиссии США, конгрессмен Кристофер Смит, подверг критике, принятый Казахстаном, новый закон о национальной безопасности, который, по его мнению, может привести к усилению диктатуры в стране. Во Франции арестован основатель компании-производителя силиконовых имплантатов женской груди, вызвавших серьезные проблемы у 1000 женщин. Правозащитники из ассоциации «Агора» утверждают, что случаев давления со стороны правоохранительных органов на оппозицию стало больше. Как следует из доклада под названием «Преследование гражданских активистов и неправительственных организаций в России», в отношении активистов, оппозиционеров и журналистов в прошлом году использовались разнообразные формы и методы воздействия, в том числе и с помощью интернета. Тему продолжает Мария Стройкова.
В 2011 году правозащитники насчитали 850 случаев, когда гражданские активисты, оппозиционеры или журналисты подвергались уголовному, административному или иного рода преследованию. В 2010 году таких случаев было 603, в 2009 – 308, в 2008 – 144. В 117 случаях в прошлом году против активистов возбуждались уголовные дела. Действенным орудием защиты чиновничества, судя по докладу, является статья 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Эта статья инкриминировалась, например, челябинскому журналисту Андрею Ермоленко. Его материалы «Мы объявляем вам войну» и «Нет политической импотенции», в которых он резко критиковал власти региона, сотрудники Следственного комитета расценили как действия, направленные на возбуждение ненависти в отношении социальной группы чиновники и госслужащие. Впрочем, использовались не только антиэкстремистские статьи. К примеру, участники арт-группы «Война» обвинялись в хулиганстве по мотивам социальной розни за свою акцию, в ходе которой они переворачивали милицейские автомобили. Самый жесткий приговор в 2011 году был вынесен судьями Смоленска. Активист «Другой России» Таисия Осипова, в доме которой силовики нашли 5 пакетов с героином и меченую 500-рублевую купюру, была осуждена на 10 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Защита Осиповой настаивала на отсутствии у следствия полноценной доказательной базы, однако суд счел вину доказанной. 7 месяцев исправительных работ получил еще один член «Другой России» Дмитрий Путинихин. Он проходил по уголовной статье «Угроза причинением вреда здоровью, совершенная в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде» за то, что облил водой прокурора после обвинительного вердикта по делу о беспорядках на Манежной площади. После сделки со следствием ему поменяли статью на более мягкую – «Оскорбление представителя власти». Активисты «Другой России», согласно данным «Агоры», абсолютные лидеры по количеству задержаний. Но конкуренцию им могут составить защитники Химкинского леса, выступающие против прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург через лесной массив, которые регулярно оказывались в полицейских участках. В декабре происходили и массовые аресты. 5, 6 и 7 декабря во время и после акций протеста по поводу фальсификации на выборах в Госдуму было арестовано свыше 100 человек. Некоторые из них были приговорены к 15 суткам ареста. Всего же, по данным правозащитников, более 4000 человек, участвовавших в акциях протеста в разных регионах в течение минувшего года, оказались в итоге в отделениях полиции или спецприемниках. По словам руководителя «Агоры» Павла Чикова, в прошлом году возросло количество преследований в интернете. Между тем, наметилась и положительная тенденция. По его словам, 2011 год показал снижение пика активности уголовного преследования по антиэкстремистским статьям.
282-я статья Уголовного кодекса уходит в прошлое. То есть мы видим, что большинство таких дел удается прекращать на стадии следствия. Такая положительная тенденция, которая пока еще только наметилась, и очень важно вот в этом году ее закрепить. Что касается интернета, то именно в прошлом году было скачок давления с использованием интернет-средств в отношении интернет-ресурсов. Речь идет про массовые кибератаки, DDoS-атаки. Весной на живой журнал, на сайт «Новой газеты» и главным образом в конце ноября, в декабре в связи с выборами в Государственную Думу было зафиксировано около 30 сайтов, которые целенаправленно DDoS-или, и все эти сайты были так или иначе связаны либо со средствами массовой информации, либеральными, освещающими избирательные кампании и нарушения, которые там были, либо те неправительственные организации, которые были вовлечены, включая «Голос». Раньше, то есть, такого не было. То есть, большой кампании системного подхода. Становится абсолютно очевидно, что кибератаки как метод давления на гражданских активистов и гражданские организации, сопровождаемый наездом со стороны правоохранительных и судебных органов, они контролируются и управляются из единого центра. Можно сказать, что система комплексного мониторинга и контроля за гражданской активностью в России со стороны власти, она сформировалась, она многоуровневая, это уже продумано, отработано, проанализировано и, в общем, довольно эффективно ровно до декабря. То есть абсолютно очевидно, что всплеск гражданской активности в декабре во многом перечеркнул ту систему государственного контроля за гражданской активностью в России, которая до этого была создана, отработана и успешно использовалась.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Мария Стройкова, «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И продолжит нашу программу традиционная рубрика «Мировая политика». Наш следующий репортаж мы получили из Вашингтона. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама призвал американский Конгресс поддержать его новую инициативу. Эта инициатива направлена на привлечение иностранных туристов в США. Соединенные Штаты – одна из самых посещаемых стран в мире, принимающая ежегодно более 60 миллионов иностранных туристов. Однако американская администрация хочет, чтобы в страну приезжало еще больше иностранцев. Туризм, по мнению Белого дома, играет важнейшую роль в экономике страны, а развитие его позволит создать в Америке новые рабочие места. Подробнее об инициативе президента Обамы и о перспективах для российских туристов, желающих посетить Америку, рассказывает наш корреспондент в столице США Владимир Дубинский.
Более подходящего места для речи на тему о развитии туризма придумать, наверное, невозможно. Президент Обама выступал во флоридском Дисней Уорлде. Ежегодно это место посещают почти 17 миллионов человек. Значительная часть из них – туристы из иностранных государств.
И это почему мы здесь сегодня, чтобы сказать миру, что Америка открыта для бизнеса. Мы хотим вас приветствовать и принять конкретные шаги.
Мы собрались здесь, сказал президент Обама, чтобы сказать всему миру, что Америка открыта для бизнеса, и мы говорим всему миру «добро пожаловать». Отметив, что туризм стоит на первом месте в сфере услуг, которые Соединенные Штаты экспортируют, и что в 2010 году объем продаж, связанных с иностранным туризмом в США, превысил 140 миллиардов долларов, президент Обама объявил о конкретных мерах по привлечению еще большего числа иностранных туристов. С этой целью он распорядился рассмотреть ускорение процесса оформления виз для граждан ряда стран. Президент, в частности, упомянул Китай, Бразилию и Индию. США – одна из самых посещаемых стран в мире. Ежегодно в Америку приезжает около 60 миллионов иностранных туристов. Только Франция может похвалиться большим числом посетителей. Больше всего туристов приезжают в США из соседней Канады – почти 20 миллионов человек ежегодно. На втором месте – Мексика – 13 миллионов. Далее следуют Великобритания, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Южная Корея, Австралия и Италия. По сравнению с миллионами туристов из этих стран, число российских граждан, приезжающих в Америку, – ничтожно. В 2010 году в Америке побывало всего 175 тысяч российских туристов. Даже из Голландии, чье население в 10 раз меньше российского, в Америку приезжает более полумиллиона туристов ежегодно. Тем не менее, число российских туристов в Америке увеличивается с каждым годом, а облегчение визового режима, введенное в прошлом году, внушает надежду, что теперь еще больше россиян решат провести свой отпуск в Америке. Тем более, что расстояние для них явно не помеха, и западное полушарие российские туристы осваивают.
Every year I take a class to the Dominican Republic. There's so much Russian investment. There are billboards.
Это профессор Рич Хэррелл из Университета Южной Каролины, где он возглавляет Центр по исследованию международного туризма. Каждый год, говорит он, мы со студентами бываем в Доминиканской Республике, и меня всегда поражает число российских туристов, а также надписи и объявления на русском языке. По мнению профессора Хэррелла, российский туристический рынок представляет для США огромный интерес, но он еще далеко не освоен. Мне кажется, что наш турбизнес недостаточно хорошо знает, что нужно российскому туристу. И этот вопрос необходимо изучить. Мы провели подобные исследования в Китае и обнаружили, что наши представления о том, чего хочет китайский турист за границей, оказались абсолютно неверными. Недостаточно просто провести рекламную кампанию в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, говорит профессор Хэррелл. Надо выяснить, что хотят российские граждане получить от поездки в Америку и что их здесь интересует. Впрочем, такие данные уже есть. Их можно найти в отчете отдела международного туризма Министерства торговли США. 60% российских туристов в Америке посещали исторические достопримечательности. 58% побывали в развлекательных местах, подобных Disney World. 40% предпочли поездки на природу. 45% побывали в музеях. Главным же занятием российских граждан в Америке оказалось хождение по магазинам. Шоппингом здесь занимались 94% туристов из России. По мнению профессора Хэррелла, число туристов из России в Соединенные Штаты будет расти по мере того, как в России укрепляется средний класс. Не помешает этому даже и антиамериканская риторика, часто исходящая из уст российских руководителей. Такого рода заявления не оказывают серьезного воздействия на туризм, говорит он. Люди среднего класса, которые любят путешествовать, просто хотят хорошо провести отпуск. Это был профессор Университета Южной Каролины Рич Хэррелл.
Материал подготовил вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
О намерении участвовать в акции за честные выборы 4 февраля в Москве заявили уже более 20 тысяч пользователей социальной сети Facebook. Кандидаты в президенты России Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Геннадий Зюганов выступили со своими предложениями по формированию избирательной системы. Предложения прозвучали в ходе дебатов «Честные выборы. Открытая трибуна». Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прибудет в Москву в начале февраля для оценки ситуации перед президентскими выборами в России, хочет встретиться с премьер-министром России Владимиром Путиным. Более 4000 гражданских активистов были задержаны в России в прошлом году во время массовых уличных акций, говорится в опубликованном исследовании правозащитной организации «Агора». Защита бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, приговоренной к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, сегодня вновь обжаловала приговор. В Ираке не менее 13 человек погибли в результате двух терактов. Первый произошел в городе Мус-Саяб, к югу от Багдада, другой в Киркуке на севере страны. Палестинская администрация объявила о прекращении диалога, о возобновлении прямых переговоров с представителями Израиля. ООН выразила озабоченность в связи с вооруженными столкновениями между отрядами новых властей Ливии и оставшимися сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В широкий российский прокат сегодня выходит фильм «Шапито Шоу». Летом он получил «Серебряного Георгия» на Московском кинофестивале. Около 100 копий фильма будут показаны в 5 сетях кино, 5 звезд, «Синема Парк», «Формула кино». Фильм снят в духе иронического артхауса. Он длится целых 4 часа, поэтому некоторые кинотеатры показывают отдельно две части. Первая называется «Любовь и дружба», вторая – «Уважение и сотрудничество». Одной из главных ролей в фильме «Шапито Шоу» исполняет Петр Мамонов, а с главным продюсером «Шапито Шоу» Екатериной Герасичевой побеседовала московский корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Накануне премьеры творческая группа фильма с присущим ей юмором объявила в интернете марафон под названием «Эрзац Звезда». На конкурс предлагалось присылать свои фотографии или фото друзей в образах двойников звезд прошлого, цитирую, в духе поп-арта и постмодернизма. Жанр и способ, которым сделали «Шапито Шоу» режиссер фильма Сергей Лобан и сценарист Марина Потапова, вполне может быть охарактеризован так же. Это скорее пародия на авторское кино, чем музыкальная лирическая комедия. Необычный жанр и длина фильма вызывали трудности в поисках прокатчика. Мы говорим с продюсером фильма Екатериной Герасичевой. Когда мы с вами летом обсуждали эту историю, да, вы говорили, что вы рассчитываете на широкий прокат и что вы будете работать над этим.
Да, безусловно. Сначала мы хотели, чтобы нас купили, потом мы решили, что условия, которые нам предлагают, совершенно нам не подходят, и решили заниматься прокатом сами. Мы были на семинарах, фестивалях, все в остальном везде уже были сами. И все нас знали, и мы звонили просто в каким-то кинокомпаниям. В результате мы поняли, что они нам предлагают какие-то вещи, на которые мы пойти не можем, ну или не хотим. Решили сами.
Вы уже понимали, как публика встречает фильм? Насколько я знаю, он прошел в нескольких клубах и в нескольких городах.
Да, и на нескольких фестивалях побывал. Очень хорошо встречали. Но это ни о чем не говорит. Фильм может провалиться точно так же, как и любой другой, даже если его хорошо встречали. Фильм длинный, и понятно, что это тяжело.
Даже несмотря на фигуру Мамонова?
Конечно. Непривычно, никаких похабных шуток, роботов, никакой жути. Ну, что такое Мамонов, который надо ждать 2 часа, чтобы посмотреть на одну новеллу с Мамоновым? Не привыкли зрители к этому.
Ну, хорошо, никаких спецэффектов, никаких...
Никаких.
Тем не менее, довольно узнаваемая российская действительность. Может быть, немножко в насмешливом виде представленная, но ведь герои, которые во всех 4 новеллах присутствуют, а это люди, которые познакомились через интернет,
да,
и потом выясняется, что их реальная любовь гораздо сложнее, чем история по интернету.
Ну, или невозможно, да.
Это люди, которые занимаются, скажем так, различными видами искусства, и при этом каждый испытывает там некоторое свое сумасшествие. Герой, который изображает Виктора Цоя, это же вполне такие узнаваемые персонажи нашего времени.
Они, безусловно, узнаваемы, но с ними не хочется идентифицироваться, что происходит мгновенно почти у всех зрителей. Они идентифицируют себя, например, с тем же киберстранником, и им это очень не нравится. Если идентифицируют себя с каким-то накачанным красавцем, которому все вешаются на шею, это приятно и хочется досмотреть. А когда зрители начинают понимать, что они такие же нелепые, смешные неудачники, ну, мало кому это понравится.
Но, может быть, наоборот, приятно сказать себе: хорошо, что я не такой.
Вот это да, но, к сожалению, видно, что практически такой, потому что там это настолько хорошо показано и тонко. Я, например, мгновенно себя идентифицировала в свое время. Просто любой его монолог киберстранника был просто моим всегда.
А песни, которые он исполняет, вообще песни, которые герои там исполняют,
да,
вы как-то себя с ними связываете эмоционально?
Очень, очень. Я их слушаю, получаю удовольствие до сих пор.
Это конец мира, это Армагеддон. Это же невозможно, это бред, это сон. Господи, ты же видишь, Боже, помилуй меня. Я урод, я придурок, я не могу без тебя.
Несколько друзей себе на Facebook повесили эти чудесные произведения. Причем такие, знаете, люди, которых бы я никогда не могла в этом заподозрить. Издатели Ханны Аренд, люди, которые изучают серьезную философию.
Я, конечно, не издатель и не философ, но я тоже была очень себе удивлена.
А помимо Киберстраника кто-нибудь еще очаровывает ваше воображение? Не как генерального продюсера, а просто вот как зрителя этого фильма.
Вы знаете, я же не являюсь толком генеральным продюсером. Это мой первый опыт, не знаю, вполне возможно, свой последний. Я действительно была очарована, именно поэтому она все на это согласилась. Я не испытала никаких надежд по поводу заработка денег. Да, безусловно, мне очень нравится глухонемой мальчик, герой второй новеллы «Дружба».
Екатерина Герасичева, генеральный продюсер компании «Organic Films» и группа «Карамазов Твинс». В прокат выходит фильм «Шапито Шоу». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Очень страшно думать о том, что животного твоего любимого не станет.
«Поверх барьеров» – передача о собаках и собачниках.
Я всегда говорю, что я главная сука стаи, потому что у псовых вожак стаи не он, а она.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Московское время 17:53. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В среду член Палаты представителей Гебриэл Гиффордс, ставшая около года назад жертвой покушения, в последний раз вошла в зал заседаний Палаты в качестве законодателя. Ее коллеги устроили торжественную эмоциональную церемонию провода в Гиффордс, которая официально вручила письмо о своей отставке спикеру Бейнеру. Гиффордс вошла в зал под аплодисменты сотен законодателей. Медленно, с помощью своей коллеги, она прошла по проходу в центр зала, где было зачитано ее письмо об отставке. На глазах у многих присутствующих были слезы. Названное врачами чудесным, выздоровление Гиффордс после тяжелейшего ранения в голову спровоцировало не столь давние предположения о том, что она вновь может выставить свою кандидатуру в члены Конгресса или даже в сенаторы. Но оптимизм был, как выясняется, безосновательным. Судя по всему, до полного восстановления мозговых функций еще далеко. Она, например, не взяла слова во время прощальной церемонии. Ее муж, астронавт Марк Келли, сказал, что Гиффордс сама решила, что уход в отставку будет самым верным в данной ситуации решением. «Но я более оптимистична, чем когда-либо смотрю в будущее», — сказал Келли. «Ей потребуется время, я не знаю, год, два или три, но я уверен, что впереди у нее долгая жизнь в качестве общественного деятеля». Выступление президента Обамы во вторник перед членами Конгресса с докладом о положении страны вызвало, как выясняется, наименьший интерес американцев в сравнении с предыдущими тремя выступлениями президента. Около 38 миллионов американцев следили по телевизору за речью президента. Это на 12% меньше, чем в прошлом году, и на 21%, чем в первый год президентства, когда телеаудитория президента составила почти 50 миллионов человек. Комментаторы ведущих газет в целом сдержанно оценивают речь президента, соглашаясь с тем, что она не относится к числу его лучших публичных выступлений. Еще одним лидером вечера стал повторный показ еженедельного выпуска музыкального конкурса «Американский идол», который смотрели во время выступления президента около 10 миллионов человек. В то время как американцы седуют на экономические трудности, вялый рост экономики, удивительный инвестиционный бум охватил Кремниевую долину, бастион высокотехнологичной индустрии. Один из показателей – бурный рост стоимости жилья, которая за год удорожала на 10%. Об этом феномене рассказывает Владимир Морозов.
При средней цене $350 000 новые дома раскупаются здесь, как горячие пирожки. Это значит, у людей есть работа и солидный доход. «Чем вы лучше других?» – спросил я местного жителя, профессора компьютерных наук Эрика Робертса. Почему Кремниевая долина преуспевает в то время, как американская экономика в целом, похоже, не очень спешит набирать темпы? Тут нет ничего удивительного. Наша индустрия имеет огромный рынок за пределами США. Например, Китай сейчас активно закупает нашу продукцию. И это дает нам огромный доход. Нередко сразу же по окончании учебы специалисты по компьютерам получают здесь 100 и более тысяч долларов в год. Эрик Робертс привел мне случай, когда один из его выпускников получил 160 тысяч. Профессор, где справедливость? Ведь почти по всей стране люди жалуются, что им трудно найти работу. Дело в том, что люди ищут работу по специальностям, в которых нет большой нужды. А у нас в Кремниевой долине кадров не хватает. Мы можем обеспечить работой в 10 раз больше компьютерных инженеров, чем выпускают сегодня вузы всей страны. Повышенный спрос взвинчивает зарплату. Но не слишком ли дорого обходятся специалисты своим компаниям? Размер дохода, который приносит каждый из них своей фирме, часто составляет многие миллионы. Рядом с такими суммами зарплата в 200 тысяч долларов в год выглядит очень скромно. У нас нет недостатка в капиталах на создание новых компаний и программ. Хватает и новых идей. Недостает только людей, которые могли бы выполнять работу. По данным консалтинговой компании Joint Venture, сегодня в Кремниевой долине остаются вакантными 23 тысячи рабочих мест. В то время как во многих других отраслях не хватает инвестиций, долину неожиданно заливает денежный поток. Он питает не только крупные компании. 20-летние энтузиасты нередко отвергают солидную зарплату в Microsoft, Facebook, Google и создают свои собственные небольшие фирмы. Они согласны ездить в старых машинах и снимать квартиру на троих, потому что вскоре рассчитывают, как в лотерее выиграть десятки миллионов. Люди старшего поколения называют это патологическим оптимизмом и напоминают про взлет и падение компьютерной экономики в 90-е годы прошлого века.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – ситуация в Казахстане, где Генеральная прокуратура обнародовала результаты расследования столкновений демонстрантов с силами безопасности 16 декабря прошлого года в городе Жанаозен. Мы продолжим нашу программу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Неполитический разогрев перед шествием 4 февраля.
Комментарии экспертов.
Эксперт ассоциации «Голос» о необходимости пересмотра итогов выборов в суде.
В блогах «Свободы».
Политик Марина Салье о Путине и национализме.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.